Всем привет, здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал Медиазоны, это стрим в деле. Каждый четверг меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, или мои коллеги, встречаемся здесь вместе с вами, чтобы обсудить главные события недели с нашими корреспондентами, нашими экспертами. И, конечно, с вами жду вас в чате. Буду посматривать на комментарии и вопросы. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Медиазоны, поддерживайте Медиазону, ставьте лайки. И у нас по QR-коду, который вот тут вот у меня рядышком, можно пройти по ссылке и оформить регулярную поддержку Медиазоне. Огромное спасибо всем, кто это уже делает. Мы начнем прямо сейчас. Владимир Путин вчера вечером как-то несколько внезапно выступил с предложением пересмотреть, изменить ядерную доктрину, доктрину ядерного сдерживания и в том числе добавить в нее возможность ответа на агрессию со стороны неядерного государства. Так это сформулировал Владимир Путин. Но там еще много разных пунктов. В целом ядерный шантаж мы наблюдаем уже довольно давно, но здесь кажется, все немного серьезнее, чем какие-то очередные угрозы упоминания красных линий. Насколько все серьезно? Стоит ли паниковать? И вообще, что означает пересмотр ядерной доктрины? В каком состоянии? И вообще, что мы знаем о ядерном потенциале? Давайте все эти вопросы зададим эксперту, а в этом вопросе нет лучшего эксперта, чем старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве Павла Подвига. Павел у нас на прямой линии. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти вчерашние заявления Владимира Путина о ядерной доктрине. Помогите, пожалуйста, разобраться, что там самое важное и что из этого самое тревожное.
Окончательного документа у нас еще нет, поэтому вот так с определенностью говорить о том, что там именно важно и что тревожно, сложно. Ну, конечно, то, на что все обратили внимание, это то, что вот это была произнесена формула насчет того, что если будет совершена агрессия неядерным государством, но с помощью и при поддержке государства ядерного, то это будет рассматриваться как вот такое совместное нападение. Ну, понятно, что эта формула, она была вот сделана таким образом, чтобы отвечать, что называется, на злобу дня, поскольку мы знаем, что именно сейчас идет дискуссия по поводу того, что будет ли Запад давать крайнее разрешение на использование западных средств для ударов по территории России. И вот именно так это и было сформулировано, что вот вам поддержка, участие. И, собственно, российский президент несколько уже неделю, наверное, назад сказал, что вот если такого рода удары будут наноситься, вот мы будем расценивать это как участие стран НАТО в этих ударах. Вот. И, собственно, с другой стороны, здесь нельзя сказать, что все это было совершенно неожиданно, на самом деле, вот и пересмотр доктрины, в частности, и именно такая формулировка. Пересмотр доктрины, речь о нем шла уже какое-то время, готовилась она достаточно давно, и, в принципе, было понятно, что вот какого-то такого рода формулировки там будут присутствовать. Там еще про Белоруссию было сказано, но это вот один из моментов. Понятно, что основное внимание, оно как раз именно на вот этом вот неядерное государство при поддержке ядерного. Но, с другой стороны, если посмотреть вот на историю вопроса, то вот это положение, которое о поддержке, оно на самом деле было... Оно существовало в российской политике, в декларативной политике довольно давно, и Россия, с одной стороны, обещала, что она не будет наносить ядерных ударов по неядерным государствам, тем, которые подписали договор о нераспространении. Вот, но там, когда они действуют совместно, с государствами ядерными. Ну, то есть вот действие совместно – это категория довольно широкая, и понятно, что под нее тоже можно вот такого рода поддержку подвести.
Павел, то есть, прошу прощения, хотела уточнить, а что без…
Ну, в общем-то, конечно, нет, но с другой стороны, да. То есть, ведь вы же понимаете, что вот любые политические заявления, они, то есть декларативная политика, она направлена именно на то, чтобы вот объявить о своих намерениях, обозначить рамку каких-то, так сказать, действий, барьеры, которые существуют, выдать какие-то сигналы вот партнерам, оппонентам. И, как выясняется, да, в общем, эти барьеры существуют. То есть разговор об изменении доктрины, он же возник не на пустом месте, потому что вот нынешняя доктрина говорит совершенно определенно, что Россия имеет право, то есть, рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в случае, если против нее будет совершена агрессия с помощью обычных средств, которая угрожает самому существованию государства. То есть это вот такое очень ограничительное условие. И на самом деле, когда вот в первый год войны, в 22-м году, и особенно осенью, когда вот была ситуация такая довольно непонятная и во многом напряженная, то в итоге, что называется, и МИД тогда выступил со специальным заявлением и сказали, что вот наша доктрина, вот она такая, вот никаких расширительных толкований там нет, все исключительно так. То есть, опять же, как я обычно говорю, то есть в суде никто не будет этого выяснять, поступили ли вы в соответствии с доктриной или нет, но вот эта рамка, она, конечно же, существует. И опять же, я говорю, что вот то, что доктрину взялись менять и дополнять, говорит о том, что вот есть попытка эту рамку немножко расширить.
Нужно ли паниковать или паниковать рано? И вообще мы не очень понимаем, в каком состоянии ядерный арсенал у Российской Федерации. Вот с «Арматы» как-то все не очень получается. Может быть, это всего лишь продолжение этой декларативной политики, и на самом деле никто не хочет убивать нас в ядерной войне?
Ну, паниковать, я думаю, не нужно, поскольку даже при всех вот беспокойствах и при всех, так сказать, декларативных, при всех шагах символических, мы все-таки, по моей оценке, и я думаю, здесь многие эксперты со мной согласны, мы находимся на самом деле довольно далеко от момента, когда вот применение ядерного оружия может быть реальностью. То есть, когда будут там приведены, то есть, во-первых, будут соответствующие заявления, потом будут приведены войска в соответствующую готовность. То есть это там шагов еще хватает, скажем так. Поэтому вот мы еще не там. А потом тоже надо понимать, что даже вот с теми изменениями, о которых было заявлено вчера, то есть все равно вот эта рамка, она остается. И понятно, что я думаю, ну, надо дождаться окончательного документа, но я думаю, что вот это вот общий барьер, общая картина, что агрессия, вот даже со стороны неядерного государства, она должна быть такой, чтобы угрожать самому существованию государства, или, как, опять же, российский президент сказал, поставить критически угрожать суверенитету. В общем, примерно одно и то же. Вот, тогда, то есть...
Ну, там просто есть Нет, такой достаточно... момент, на который, кстати, тоже многие обратили внимание, потому что Путин упомянул, например, атаку беспилотниками. Да эти беспилотники уже 2 года залетают на территорию, ну нет, не два, поменьше, но все равно достаточно давно начали залетать на территорию России, а некоторые, извините, даже до Кремля долетели.
Ну да, но мы опять же возвращаемся к тому, что вот это вот, как я понимаю, во всяком случае в нынешней доктрине, то есть вот основная рамка задается именно тем, что угроза должна быть достаточно существенной, чтобы угрожать самому существованию государства. И с этой точки зрения, то есть вот беспилотники, которые, так сказать, иногда действительно залетают, они вот такой угрозы, конечно, не представляют. И более того, вчера в заявлении же было сказано о том, что вот этот вот налет беспилотников или каких-то других средств, он должен быть массированным. То есть, а что значит? То есть, массированно получается настолько, чтобы, опять же, угрожать существованию государства или суверенитету в достаточной степени. Ну, я думаю, что здесь даже страны НАТО, если они вдруг соберутся что-то такое сделать, что даже они не смогут такого рода, такого масштаба, так сказать, удар организовать. Поэтому здесь вот это нужно как? Опять же, это не есть какая-то стена на пути вот, решения о возможном применении оружия, но это барьер. И, в общем, его надо иметь в виду и, так сказать, иметь в виду, что он на самом деле существует и что он довольно существенный.
Спасибо большое. Это Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. Вот уж, наверное, сейчас у вас работа в институте. Спасибо огромное и надеюсь еще не раз увидеть вас в нашем эфире. Дай бог, обойдемся без ядерной войны. Спасибо огромное.
Я надеюсь, что не будет повода на самом деле.
Дай бог. Просто как-нибудь поговорим о погоде хорошей, не о ядерной зиме. Спасибо большое. Мы продолжим буквально через мгновение и поговорим о, на самом деле, очень тревожной, пугающей истории, ну, по сути, похищения дезертира с территории Казахстана. Весной этого года казахстанские правозащитники сообщили о том, что был задержан 23-летний россиянин Камиль Касимов. Он дезертир, он не хотел участвовать в войне против Украины и сбежал из ракетной части, где находился, и поселился в Астане. Информации было не очень много, было неясно, что происходит, а через несколько месяцев, в середине августа, военный суд, и тут внимание, в Омске приговорил Камиля Касимова к 6 годам строгого режима по делу о дезертирстве в военное время. История Камиля Касимова, в ней очень много вопросов. Казахстан не собирался вроде бы экстрадировать или как-то выдавать Камиля. Но, тем не менее, вот он оказался в Омске и был озвучен приговор. Давайте подробнее расспросим, что произошло и что мы знаем об этой истории. Дмитрия Ткачева, редактора «Медиазоны», он у нас на прямой линии связи. Мить, здравствуйте.
Здравствуйте, Таня. А как с вами теперь, как вас теперь правильно приветствовать? Вечер в хату?
Я тоже думала, вечер в хату, но у нас дневной стрим. Что говорят днем в камерах, я не успела узнать. Возможно, редакторы «Медиазоны» как раз могли бы больше выяснить, чем я. Но мы, я надеюсь, как-то отдельно разработаем форму приветствия, потому что что-то мне подсказывает, что я хоть и первая уголовница в редакции, но, к сожалению, не последняя. Без угроз, просто реалистка.
Я дата рождения, дата начала срока, дата окончания срока. Ладно, слушайте, извините.
Давайте про очень тревожную историю, потому что история Камиля Касимова, которого буквально похитили из Казахстана, мне кажется, с учетом количества людей, которые скрываются от армии, дезертируют, убегают, для них это должна быть очень тревожная штука. Что мы вообще знаем, как из Казахстана, из Астаны Камиль Касимов оказался в Омске?
Штука в том, что мы этого не знаем. Мы знаем, как он оказался в Казахстане. Он вообще... Мне кажется, ну, это история, которую надо рассказывать немножко издалека, чтобы просто понимать, о ком идет речь. А Камиль – это парень из Тюмени, 23. Он из очень бедной семьи, у него рано умер отец, он остался с братом и матерью, которая работала, кажется, швеей в ремонте одежды, что-то такое. Вот. Ну, в общем, как бы в семье никогда не было денег, и он в какой-то момент подписал контракт с вооруженными силами РФ. 30 тысяч, по словам матери, ему положили в жалование, и это было очень хорошо по его представлениям. Ну, то есть, как бы мы понимаем, насколько это бедная и отчаянная семья. Вот, и служить он попал в Улан-Удэ, в ракетную бригаду, как раз незадолго до войны. А потом эти ракетные бригады со всей страны стали перебрасывать к границам Украины. А потом началась война. А чувак не рассказывал никому, чем он занимался, но он получил статус участника боевых действий, ракетчик, и получил отпуск, длинный отпуск в 23-м году, да, поехал домой и решил не возвращаться в часть, потому что все это его достало, и он, ну, по словам его матери, он вообще еще в части говорил, что не хочет больше, командир ему угрожал, но это, опять же, по словам матери, он как бы навоевался. И все, он, не обращаясь ни к каким правозащитникам, никого не предупреждая, через Минск улетает в Казахстан. Там, что важно, легализуется, он получает ИНН, он получает вид на жительство, он устраивается на легальную работу, у него новая жизнь, к нему переезжает брат. И вот весной 23-го года к нему на работу приходят люди в штатском. Они ведут его в отдел полиции, районный отдел полиции в Астане, а казахстанские полицейские проводят с ним какой-то формальный опрос, после чего его, в кавычках, отпускают. А на выходе его тут же берут уже российские полицейские, и дальше все, дальше начинается вот какая-то такая сумеречная зона. Потому что даже в приговоре его перемещение описано буквально одним абзацем. Там сказано ровно, что подполковник Ефимов из угрозыска УМВД по Бурятии установил его местонахождение и доставил в комендатуру города Приозерск. Город Приозерск – это закрытая военная база, которую Россия арендует у Казахстана в пустыне с красивым названием «Голодная степь». Там есть какой-то ракетный испытательный полигон, военный аэродром. И, ну, в общем, это такой, ну, российский эксклав военный. Там есть даже свой военный суд, 40-й гарнизонный военный суд. Вот туда, в это сердце пустыни, на каком-то Убере буквально российские полицейские из Астаны везут этого дезертира, и там его запирают в комендатуре. Оттуда он неизвестным никому способом материализуется в Омске уже гораздо позже. В июне ему удается позвонить матери, ему следователь передает трубку, он звонит и маме и говорит: «Мама, я уже в Омске, в военной части, под следствием». Ну вот вкратце так. Казахстанские правозащитники, все, что они как бы смогли узнать от казахстанских еще полицейских, это очень короткая, лаконичная бумажка, в которой говорится, что вопрос экстрадиции не рассматривался, потому что есть такая штука, как Кишиневская конвенция о правовой помощи и в ее, между странами СНГ, и в ее 89-й статье черным по белому написано, что люди, подозреваемые в преступлениях против военной службы, ну, то есть, например, дезертиры, выдаче не подлежат. Вот, поэтому казахстанские полицейские вопрос экстрадиции не рассматривали, в принципе.
А что-нибудь семья Камиля Касимова знает, или тоже? Ну, то есть вообще откуда у нас есть хоть какая-то информация?
Вы знаете, к счастью, он, уже находясь в Казахстане, обратился к местным правозащитникам, то есть буквально там, может быть, через месяц после того, как приехал, к правозащитникам из Казахстанского международного бюро по правам человека и законности. Там есть юрист Артур Алхастов, который с ним работал, который, ну, как бы сейчас пишет запросы и пытается постфактум выяснить, что произошло. Благодаря этому мы знаем историю Камиля. Сколько дезертиров и вообще россиян, бежавших от разных проблем с силовиками в Казахстане, никуда не обращались, и поэтому мы о них не знаем. Ну, об этом мы не знаем. Вот казахстанский правозащитник Алхастов знает примерно 15 или 20 дезертиров только в Казахстане, но это те, кто обращались к ним. Реальное число наверняка на порядок больше, потому что, ну, люди не говорят о таких вещах. Теперь как бы все они, очевидно, под вопросом. Ну, то есть их безопасность в этой стране, она подвешена на такую довольно тонкую ниточку. Мы понимаем, что российские оперативники чувствуют себя там как дома.
Вот интересно, я не знаю, вот задавали вы себе этот вопрос, пытались ли вы на него ответить? Зачем это российским властям? Что это, чтобы напугать людей, сказать, что вы не сможете скрыться, что мы вас найдем в других странах, вы будете нести наказание за дезертирство? Так массово бегут из армии?
Ну, вот тот же Артур Алхастов, казахстанский правозащитник, сказал очень здравую вещь, что искать логику в действиях российских силовиков они себе запретили, потому что это пустая трата времени. Может быть, там она и есть, но мы ее не узнаем. А может быть, ее нет. Но вообще проблема еще в том, что Камиль Касимов служил в ракетных частях, а, возможно, он попал под раздачу именно поэтому. Это все-таки не новобранец, который, так сказать, сидит в окопе с лопатой. Это, наверное, человек, на подготовку которого Министерство обороны потратило известные усилия и ресурсы, и человек, ну, навыки которого остро нужны на фронте. Кроме того, он наверняка еще носитель каких-нибудь там секретов того или иного уровня. Возможно, демонстративные наказания связаны именно с его военной специальностью. Тем более, что судили его довольно своеобразно. Суд проходил в Омске, но при этом это был гарнизонный военный суд из Приозерска, казахстанского, который выездным заседанием в Омске его посудил, а прокурор обвинение представлял из Новосибирска, прокурор из ракетных войск. То есть это была какая-то замысловатая конфигурация, чтобы осудить вот этого одного 23-летнего чувака. Там возили участников процесса за тысячи километров.
Да, полагаю, власти Казахстана никак это все не комментируют.
Ну, выше полиции города Астаны, пока у нас комментариев нет. Комментарий полиции города Астаны вы уже слышали. Он заключается в том, что его опросили и отпустили. Вот. Но Путин ездит в Казахстан, послушайте.
Ну,
Такая
да.
в Казань. Ну, давно понятно, что ну, из списка стран безопасных для русских оппозиционеров и дезертиров и вообще всяких неправильных россиян с точки зрения власти, Казахстан, ну, давно пора вычеркнуть. Это небезопасная страна.
Спасибо большое. Это Дмитрий Ткачев, редактор «Медиазоны». Подробнее историю Камиля Касимова вы можете прочитать на сайте «Медиазоны». Это большой текст. Спасибо большое, Мит, за то, что представили его в таком сжатом варианте. Мы продолжим буквально через мгновение. Я надеюсь, что вы уже поставили свои лайки Дмитрию Ткачеву. А если не поставили ему, то у вас сейчас будут все шансы залайкать появление Дарьи Стеренко в стриме Медиазоны. Дарья Сиренко, координаторка феминистского антивоенного сопротивления, здесь в стриме Медиазоны. Даша, здравствуйте.
Здравствуйте, надеюсь, меня слышно.
Да, все отлично слышно. А я хотела бы с вами обсудить вот эти невероятные скорости, с которыми принимают штрафы для тех, кто, беру все в кавычки, пропагандирует идеологию child-free. Что такое пропаганда идеологии child-free, никто не знает, но тем не менее законопроект уже существует. Вячеслав Володин анонсировал, что вот он за него будут голосовать. Единая Россия вчера опубликовала некоторые тексты, и это вроде как касается какого-то контента. Вы вот из этого из всего что поняли, кого и за что они собираются наказывать и против кого это хотят направить?
Да, пока, конечно, сложно судить о том, как будет выглядеть этот закон. Полный текст, я так понимаю, еще никто не видел. Но я думаю, что у этих мер есть две цели, и ни одна из них на самом деле не является демографической. А прикрывается это тем, что мы должны поправить срочно демографию каким-то запретом какого-то контента. Я думаю, что это будет очередной репрессивный закон, направленный на борьбу с феминистскими активистками или с ЛГБТ-активистами, потому что вот эту поправку о пропаганде Чайлдфри, я так понимаю, хотят включить в пакет дискриминационных мер против квир-людей, свалить все это, как всегда, в одну кучу. Вот. Плюс, я думаю, что это отличный способ отчитаться в конце года перед Владимиром Путиным о том, что какие-то реальные меры были приняты в невероятный год семьи. Как обычно, под реальными мерами у нас подразумевается не остановка военных действий, не увеличение бюджета на социальную политику, а некоторые символические карательные меры, которые к тому же грозят еще и тем, что очередные штрафы пойдут в государственную казну.
А есть у вас предположение, но это понятно, с одной стороны, репрессивных законов довольно много в Российской Федерации, чего же там скрывать. Но вот эта вот история, например, атаки на ЛГБТ, на трансперсон, там же все было прям по совсем плохому сценарию. Это начиналось все с так называемой пропаганды, а потом закончилось признание это экстремистским какой-то организацией, придуманной, значит, международным движением ЛГБТ, которого, конечно, не существует. А здесь, как вы считаете, чистая отписка, чтобы показать начальству, что они тоже думают о борьбе за демографию, или теперь логика развития таких законов будет одинакова, мы всех в результате объявим экстремистами?
Вы имеете в виду, грозит ли это, например, конкретно феминистскому движению, правильно?
Да, в первую очередь, конечно, я думаю, что... против феминистского движения это будут, очевидно, в первую очередь и применять.
Ну, здесь, мне кажется, у наших дорогих в кавычках властей есть интересная коллизия. С одной стороны, конечно, они бы хотели признать экстремизмом все, что является какой-либо формой современного российского диссидентства. Но феминизм, разумеется, является. Феминизм – это политическое движение, которое направлено против неравенства, против дискриминации, против таких строгих отношений власти между государством и индивидом. Вот. И, конечно, им бы этого хотелось. Но, с другой стороны, поскольку путинская идеологическая конструкция, она все-таки наполовину состоит из каких-то советских и постсоветских идеологем и фрагментов идеологий, то с феминизмом будет довольно сложно, потому что у Советского Союза есть своя большая история, традиция, я бы даже сказала, феминистского движения, и им это нужно тоже учитывать в своем вот этом монструозном идеологическом аппарате. Вот, потому что у нас тут и Калантай, первая советская феминистка, первая женщина-дипломат, и даже, прости господи, Валентина Матвиенко, вещающая со сцены Евразийского женского форума, используют периодически какие-то идеологемы феминизма и равенства. Только они хотят это все модифицировать, но так вот грубо, резко назвать феминизм экстремизмом они не смогут, потому что они будут противоречить концепции советского равенства мужчин и женщин. Они же пытаются совместить и то, и другое. Они пытаются создать и традиционную женщину, и женщину, которая при этом работает на благо государства, добивается карьерных успехов и так далее.
Я знаю, что у вас запланирован флешмоб буквально через несколько дней. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать, что это, про что это, и кто и как может присоединиться?
Это не у меня запланирован, да, флешмоб. Здесь очень у многих, многие женские инициативы, феминистские инициативы, которые как
у
находятся
вас
в России.
В собирательном смысле у
да.
феминистских организаций, объединений, ассоциаций.
Да, спасибо за эту поправку, для нас это важно. Вот, у феминистских инициатив к 28 сентября, 28 сентября это Всемирный день права на безопасный, доступный аборт, запланировано, я пока не могу рассказывать подробности, я думаю, вы это узнаете, скорее всего, день в день, запланировано коллективное высказывание на тему вот этих новых репрессивных, демографических, я не знаю, репродуктивных мер, и мы хотим, чтобы эта повестка вышла на передний план в нашем поле, потому что все-таки на фоне войны и диктатуры тема прав женщин и репродуктивной справедливости на самом деле сильно заглушается и пропадает, и в целом можно понять, почему, но здесь очень важно провести эту смысловую связь между одним и другим, потому что у нас, с одной стороны, мужчины призывают на военную мобилизацию, а с другой стороны, женщин уже открытым текстом призывают на так называемую демографическую спецоперацию, это цитата, либо да, на репродуктивную мобилизацию, и все это часть одного процесса.
Ну да, добавьте еще на самом деле, что власти, наоборот, активно привлекают внимание к этим темам просто довольно странным способом, в плохом смысле привлекают. Я говорю не только о законопроектах, но и о вот этих рассылках женщинам прийти, значит, в поликлинику, пройти какие-то проверки на фертильность и прочее, прочее. Тут, кажется, может быть, сами того не понимая, но эти люди из власти играют вам на руку, привлекая внимание к этой проблеме. И показывая, что это коснется каждого, буквально вот каждой женщине в России.
Сложно сейчас оценить, кому на руку это играет, потому что нет никакой социологии, которая позволила бы нам понять, как вот эти меры репродуктивной стимуляции влияют на сознание и выбор конкретных граждан и гражданок, но при этом, прежде всего, гражданок. Но при этом у нас есть данные исследования, которые проводила Высшая школа экономики, они говорят о том, что многие женщины отложили рождение ребенка, даже желанного ребенка, пока в стране происходит, ну, как бы бедность и нестабильность. То есть в целом большая политика, внешняя политика войны и агрессии влияет на репродуктивный выбор конкретных женщин. А вот эти меры стимуляции, которые на самом деле являются мерами манипуляции, я думаю, влияют гораздо меньше, потому что под ними нет никакой реальной помощи, кроме и за этим стоят только символические требования и раздражают очень многих женщин, даже тех, которые за войну, даже тех, которые за Путина. Их раздражает, что государство лезет к ним в постель, к ним вот в их репродуктивное здоровье, в их выбор. И на самом деле, я думаю, что поэтому государство еще не запретило полностью аборт. Они пытаются затруднить доступ к аборту, но они не могут взять и запретить аборт. Против этого выступают даже некоторые ведомства, например, ну, судя по всему, политика Минздрава все-таки против этого.
Ну, хоть так. Спасибо большое, говорю Дарье Сиренко, координаторке феминистского антивоенного сопротивления. Обязательно подпишитесь на их телеграм-канал, ссылка будет в описании к нашему стриму, ну и поддерживайте, пожалуйста, это движение, эту инициативу. Дарья, большое спасибо вам за то, что нашли время поговорить со мной.
Большое спасибо за приглашение.
Мы продолжим через мгновение, я только напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Я смотрю, что как-то не очень хорошо нас сегодня раздает YouTube, не знаю, то ли им не нравится тоже Child Free, то ли им ядерные доктрины неинтересны, неясно, может быть, что-то не так, но так или иначе, ваши лайки точно пригодятся прямо сейчас. Ну и также я готова поприветствовать свою коллегу, корреспондентку Медиазоны Ольгу Ромашову. Ольга побывала на довольно важном, как мне кажется, мероприятии, сейчас я у нее подробнее во всем расспрошу. А Оля мне все расскажет. Оль, привет. Видишь ли ты меня?
Да, привет, вижу.
Да, супер. В Женеве был представлен доклад спецпредставителя, спецдокладчицы по положению в области прав человека в России. Это должность в ООН. Марианна Кацарова, правозащитница из Болгарии, представила этот доклад. И мы вот сегодня утром с самой Марианной говорили, и она сказала, что у нее было всего 10 700 слов для того, чтобы описать ситуацию с соблюдением прав человека в России. Кажется, что можно коротко просто написать «права не соблюдаются», но нет. Это довольно обширный доклад. Расскажи, пожалуйста, что для тебя показалось в нем самым важным и интересным, нужным?
Угу. Да, это действительно, на мой взгляд, очень хороший доклад. И Марианна Кацарова находится в контексте вообще политики России. Она понимает, что здесь происходит. И ну, для меня, как для журналистки Медиазоны, честно говоря, особо ничего нового в докладе не было, потому что мы пишем об этом подробно каждый день, но это очень хорошая такая сборка, которая описывает ситуацию с правами человека в России вот на сегодняшний день. И я, когда его читала, у меня была такая мысль, что вот если человек хочет разобраться в ситуации, как бы понять, что вообще происходит в России, и он не читал новости в последние 2 года, то он может прочитать этот доклад, и это будет, в принципе, таким хорошим стартом, и это даст понимание о происходящем.
Расскажи, пожалуйста, какие основные группы выделяет Марианна Кацарова и вообще спецдокладчик ООН по положению прав человека в Российской Федерации, ее аппарат. Там ведь не только про политзаключенных, хотя им и посвящена большая часть доклада.
Да, там много про политзаключенных сказано. Еще она много пишет про права ЛГБТК плюс людей. Она подчеркивает, что, по сути, любая деятельность, связанная с ЛГБТК плюс сообществом, теперь незаконна в России после признания, ну, после вот этого решения суда, которое объявило движение международное движение ЛГБТ, несуществующее как бы в таком виде, как организация, экстремистской организацией. Значит, она много про это пишет. Она подчеркивала отдельный случай, когда девушку в одном из городов России арестовали на несколько суток из-за сережек, на которых
Радужных,
изображена
да.
лягушка, да, лягушка с радугой. Вот, она это несколько раз подчеркивала, и это действительно такой яркий, абсурдный случай, который, в принципе, иллюстрирует как бы ситуацию с правами ЛГБТК плюс людей, что буквально за любую мелочь можно попасть под арест. Потом она много говорила в докладе об украинских гражданах, о военнопленных, права которых Россия тоже не соблюдает, потому что она их как бы не обращается с ними не как с военнопленными, не в соответствии с международными нормами, и об украинских гражданских лицах, которые тоже содержатся в российских тюрьмах, при этом без предъявления обвинений, и даже нет никакого механизма, как бы эти люди могли вернуться на родину. Ну, то есть, как бы они попадали в обмены военнопленными, но вообще-то это не то, как это не предусмотрено международными нормами. Вот, и, конечно, она говорит, что украинские граждане содержатся в ужасных условиях, подвергаются пыткам. Ну, как бы, в общем, Россия много что здесь нарушает.
Оль, скажи, пожалуйста, а как, кто и как слушал этот доклад, потому что журналисты и свидетели вот этого доклада говорят, что представителей Российской Федерации там не было, но зато были, например, освобожденные в результате обмена несколько российских политзаключенных. Вот. И как-то была какая-то реакция в зале от, может быть, других делегаций, других стран?
Я еще хотела добавить, что одна из важных тем доклада это коренные народы, и вот про это Мариана много пишет. Если переходить к твоему вопросу, да, действительно, доклад представлялся перед членами СПЧ. Туда входят 47 стран, которые, ну, 47 представителей разных стран, которые избираются на определенный срок. Россия туда не входит сейчас. Но так как этот доклад затрагивает ситуацию в России, то там как бы дали слово представителю России, чтобы выступить, но он просто не пришел. Там было пустое кресло. Да, и потом там по 1,5 минуты было на выступление делегатов от разных стран. В принципе, большинство стран поддержали этот доклад, согласились с тем, что вот эта должность спецдокладчицы важна и нужно ее продлить, потому что ситуация с правами человека в России не улучшается. Но некоторые страны выступили в поддержку России, и они выступили прямо с очень жесткой критикой этого доклада. Мне больше всего запомнились выступления КНДР и Беларуси, потому что они были очень жесткие в формулировках. То есть, например, представительница КНДР сказала, что в докладе содержится только ложь и дезинформация. Представитель Беларуси буквально сказал, что это все враки. То есть он сказал, что спецдокладчица перевирает политику России, и что у доклада полностью антироссийское содержание, и что это просто орудие информационной войны. Некоторые страны высказывались более сдержанно, например, Китай, который призывал к истинному сотрудничеству и как бы намекал на то, что интересы России не в полной мере учтены, учитывая существование вообще вот этого мандата. Некоторые говорили, что существование вот этой должности спецдокладчицы противоречит принципам СПЧ, потому что СПЧ основан на принципах объективности и неизбирательности и должен избегать политизации. Вот, а представители некоторых стран видят вот в этом мандате спецдокладчицы как раз избирательность и необъективность, и политизацию.
Ну что да, поделать, вот. Если так много политических заключенных в России? Ну тут хочешь не хочешь, будешь политизированным. Я так понимаю, что среди защитников Российской Федерации оказались КНДР, Беларусь, Буркина-Фасо и Эритрея.
Судан, Южный Судан.
Классная компания. Супер. Прям, я думаю, это впечатляло, Оль. Я не знаю, с каким чувством ты сидела в зале и смотрела за этим всем, но вот звучит просто, конечно, ошеломительно.
Угу.
А,
да, это очень любопытно было.
Скажи, а ты, последний вопрос сам и задам. Удалось тебе поговорить, может быть, с кем-то из как раз освобожденных в результате обмена политзеков и об их впечатлениях спросить?
Угу. Да, ты упомянула, что там присутствовали бывшие политзаключенные, но на самом деле это было отдельное мероприятие, то есть у них была пресс-конференция, там были Яшин, Карамурза, Пивоваров и Кевин Лик. Вот, и они, в общем, там отвечали на вопросы, рассказывали, ну, вот о том времени, которое они уже провели на свободе, и о том, что они думают о будущем России. Но эту часть я в меньшей мере освещала, потому что я была все-таки больше сконцентрирована на докладе, и отдельно я с ними не разговаривала.
Спасибо большое. Если вы хотите чуть подробнее узнать, что вошло в доклад спецдокладчицы ООН по положению прав человека в Российской Федерации, то вы можете зайти на сайт Медиазоны и прочитать там большой текст Оли Ромашовой, и она все подробно там рассказывает. Оль, спасибо тебе огромное за то, что и в стриме тоже поучаствовала. А мы через мгновение из одной структуры ООН перенесемся в другую структуру ООН и поговорим с украинским политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот несколько дней наблюдаем мы за тем, что происходит на Генассамблее ООН, на Совбезе ООН, как и кто там выступает по ситуации в Украине. Отдельно, конечно, доставляет, как себя ведет господин Небензя, который демонстративно, значит, сидит в телефоне, что-то там скроллит, когда выступает Джозеф Байден. Выступил на Совбезе ООН президент Украины Владимир Зеленский. По вашим оценкам, вот итоги промежуточные этой поездки в Нью-Йорк, исходя из того, что сказал Байден, исходя из того, что сказала Анна-Лена Бербок, из выступления самого Зеленского, как можно это определить? Это скорее успешный, удачный для Украины визит? Вы услышали что-то обнадеживающее там?
Ну, я думаю, что этот визит, ну, скорее, как средний я бы оценил. То есть достичь, конечно, максимума тех ожиданий, которые были у украинской страны, очевидно, не удалось. С другой стороны, Украина по-прежнему ощущает понимание и поддержку со стороны западных стран. Но, тем не менее, когда Владимир Зеленский говорит о том, что Украине позарез нужно еще больше помощи и нужны некоторые политические решения, в частности, снятие ограничений на применение того оружия, которое дает Запад Украине, ну, по-прежнему лидеры многих западных стран продолжают раздумывать, а стоит ли это делать, какие могут быть последствия. И в этом смысле мы видим, что пока реализуется такой консервативный, инерционный сценарий, то есть все остается более или менее как прежде. Хотя, с другой стороны, мы пока не видим, к счастью, какое-то принципиальное снижение заинтересованности Запада в помощи Украине.
Если говорить про выступление Зеленского и про его видение того, как можно, не знаю, давить на Россию, не давить на Россию. Буквально на следующий день Владимир Путин взял и сказал, типа, да, вы знаете, мы вот сейчас ядерную доктрину пересматриваем. А вы считаете, это вот все, вот этот вот бесконечный заочный диалог, что украинский президент пытается как-то призвать Запад к более решительным действиям, на что Владимир Путин, считающий себя российским президентом, говорит: «Не забывайте, у меня есть ядерное оружие. Я вот-вот готов его применить».
Ну, как на мой взгляд, Зеленский и Путин выступают почти в унисон. На мой взгляд, Путин тоже подталкивает Запад к более решительным действиям. Правда, западные лидеры, возможно, считают по-другому. То есть Зеленский давно рассказывает, что фактически договориться с Путиным как с цивилизованным партнером, ну, не удастся. Не удастся и все. Есть единственная возможность прекратить эту войну, это тем или иным образом победить путинскую Россию. Это не значит сжечь ее дотла, это не значит оккупировать российские города, но самой путинской системе надо сломать хребет. И Зеленский говорит об этом, а Путин выходит и говорит: да, кстати, у нас еще есть ядерная дубинка, и мы будем ей махать, а в какой-то момент возьмем, да и просто применим ядерное оружие. Что вы тогда будете делать? И вот у Запада есть буквально две реакции. Либо испугаться и сказать: да ну, у него там эта ядерная дубинка, не стоит с ним связываться. И другая реакция — сказать, что это действительно опасный сумасшедший или опасный хулиган, который притворяется сумасшедшим, которого действительно надо победить, которого надо изолировать, которого надо вывести из игры, иначе покоя не будет никому. Акции Запада было бы усиление поддержки Украины, снятие ограничений и так далее, а вовсе не какое-то движение на поводу Путина, как будто бы Запад испугался его ядерного шантажа.
Ну вот, кстати, по поводу адекватной реакции, правильной реакции на вот этот бесконечный ядерный шантаж. Тут, с одной стороны, Washington Post на этой неделе опубликовал большую статью, пафос которой заключается в том, что перестали воспринимать всерьез Владимира Путина с его ядерным шантажом. Политики, эксперты, аналитики, они говорят, ну, к этому невозможно относиться серьезно. Он грозит этим с самого начала полномасштабного вторжения. Вы согласны с такой оценкой?
Согласен. Но, в принципе, с самого начала прибегать к этому не стоило, потому что, ну, если ты все время угрожаешь, сейчас ударю, тебя сначала боятся, а потом начинают относиться несерьезно. То есть, если ты грозишь ударом, надо бить. Но проблема в том, что бить ядерным оружием нельзя. Да, это абсолютная красная линия, она не в чьих-то головах. Это экзистенциальная угроза для всего человечества. Поэтому это изначально была такая позиция не силы, а скорее слабости. Но удивительно, что все-таки Запад пока выбирает какие-то умеренные пути, умеренные рецепты, хотя действительно мы видим, что там, где Россия путинская демонстрирует какие-то красные линии, когда их, допустим, переходит Украина по собственной инициативе, ну, после этого ничего особенного не происходит. Действительно, кроме оружия массового поражения, Путин применил против Украины уже практически все, что имел. Россия идет на эскалацию в той мере, в какой может, и опасаться дальнейшей эскалации, ну, довольно бессмысленно. Мы все-таки исходим из того, что какие-то остатки здравого смысла у российского руководства есть, и ядерное оружие применять они не будут, но если они даже готовы это сделать, чем раньше Запад попытается им помешать, тем, опять-таки, будет лучше.
В первой декаде октября анонсирован визит президента США Джозефа Байдена в Берлин. И, видимо, там состоится четырехсторонняя встреча, где будут принимать участие лидеры США, Германии, Франции и Великобритании. что-то ждать от этой встречи? Имеет смысл на что-то надеяться? Не знаю, консолидированное решение по разрешению как раз использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России или что-то такое? Или это скорее какой-то протокол очередной?
Нет, я думаю, это важная встреча. Трудно предсказывать результаты. Я все-таки надеюсь, да, что эти ограничения будут сняты или, по крайней мере, существенно ослаблены. Но самое главное, это, скорее всего, последняя когносцировка при президентстве Байдена. То есть лидеры четырех наимощнейших западных стран должны все-таки согласовать свою политику в отношении Украины, в том числе, возможно, и на тот период, когда Байден уже не будет президентом. И, возможно, его точка зрения не будет доминирующей в истеблишменте США. Тем не менее, даже на этот случай, я думаю, он будет договариваться со своими европейскими союзниками, как они будут дальше действовать. Вполне возможно, мы не услышим каких-то сенсаций после этой встречи, ну, кроме ожидаемой сенсации, что Украине все-таки развяжут руки в применении оружия. Все остальное, возможно, будет как-то останется под ковром, но, тем не менее, я думаю, какие-то принципиальные позиции на перспективу будут приняты.
Ну, мне кажется, что некоторые решения довольно сложно оставить под ковром, если мы говорим, например, об использовании того или иного оружия или о поставках того или иного оружия. Просто ситуация на поле боя, на фронте, она, скорее всего, раскроет некоторые детали договоренности, как мне кажется.
Да, да, безусловно, об этом можно даже не объявлять в первый день, чтобы сохранить там какой-то эффект неожиданности, но вскоре мы будем понимать основные параметры, по крайней мере, краткосрочных последствий этой встречи. Вполне возможно, что встреча будет стратегической, и некоторые последствия проявятся не сразу, некоторые результаты.
Мы довольно много обсуждаем и с вами, и с другими экспертами вот этот внешний контур, контур поддержки западных стран, поставки оружия, финансирования. Это, безусловно, очень важный фактор. Но, мне кажется, не менее важный фактор – это то, что происходит внутри Украины и понимание того, насколько хватает еще сил, терпения, понимания, насколько Владимир Зеленский может, условно, остается вот этим лидером, который объединяет всю страну, и граждане его поддерживают и понимают, что да, он и его команда делают все правильно. Если говорить про внутреннюю ситуацию, насколько складывается все там нормально, скажем так, для Владимира Зеленского сейчас?
Ну, скажем так, определенный запас прочности у Украины, безусловно, есть. Прошел немножко шок от необходимости дальнейшей мобилизации. То есть этот вопрос потихоньку входит в рамки. Украинская армия осваивается с теми темпами поставок оружия, которые есть. Что касается поддержки Зеленского, все-таки в Украине никогда не было полной поддержки там, какого-то руководителя. Да это и не требуется для Украины. Достаточно большая часть общества не считает Владимира Зеленского идеальным лидером, и тем не менее на сегодня он главнокомандующий.
Так, немножечко у нас пропала связь с
Гербертом. У него, в общем, транс. Откуда? А какие-то... Так, слышно меня?
Да, мы прервались.
Есть ли связь?
Да, слышу вас, вижу вас. Мы прервались на моменте, когда вы говорили, что для большинства он все-таки президент действующий.
Да, он в любом случае президент там. Любимый президент, нелюбимый президент, но Украины нет. Он сейчас может объединять украинское общество для борьбы, для отпора, для защиты себя. Поэтому, я думаю, в этом смысле нет никаких проблем. Тут самое главное, чтобы Украине действительно хватило материальных ресурсов. Именно об этом Украина продолжает раз за разом, возможно, надоедливо, но обращаться за... что мы за вас делаем все, но помогите нам защищаться, дайте нам оружие, снимите для нас политические ограничения, и мы постараемся сделать все, что возможно для себя и для вас.
Спасибо большое. Это Георгий Чижов, украинский политолог. Спасибо огромное и спасибо, что нашли время поговорить с нами в этом стриме. Я, кстати, возвращаясь к Владимиру Путину, который собирается, значит, менять ядерную доктрину, хотел еще рассказать там, ну, такой довольно, я понимаю, что он может быть странный, но забавный штрих, знаете, такая украшающая всю деталь, потому что тут анонсирует Кремль, что сегодня пройдут переговоры Владимира Путина с президентом экваториальной Гвинеи Теодора Обиангом Гемембасого. И я думаю, как же хорошо встречаться Путину с Мбасогой, потому что Мбасога – это удивительный человек. Он такой прям образцово-показательный диктатор из Палаты мер и весов, который расстрелял собственного дядю Теодору Обианг Нгема. Был подполковником, когда совершил военный переворот и сверг своего собственного дядю. Дядю судили, расстреляли, и вот с тех пор, значит, Мбасога правит и всячески обогащается за счет того, что возвел себя натурально в статус бога, его там культ личности, и натурально считают, что Мбасога общается с Богом. И вот такой человек, с ним будет переговариваться Владимир Путин. Я уж не знаю, говорит ли это о психическом состоянии обитателей Кремля, или об уровне авторитета, или о том, какие остались люди для поговорить у Владимира Путина. Но деталь, конечно, мне кажется, уморительная. Удачи, так сказать, обеим сторонам. Не знаю, может быть, они будут обмениваться опытом, не знаю, массовых расстрелов или чего-нибудь такого. Любопытно будет посмотреть стенограмму этих переговоров, если таковая появится. Я хочу прочитать пару донатиков, которые пришли во время чата, во время стрима в чат, в суперчат. И огромное спасибо всем, кто пользуется суперчатом для того, чтобы поддержать этот стрим и написать что-нибудь не просто так, какие-то хорошие слова, ну или плохие, а еще и с денежным вознаграждением. Таня донатит, пишет: монетка, фонтан, мы не умрем в ядерной войне. Таня, ну вроде Павел Подвиг нас всех немного успокоил, и возможно, мы таки действительно не умрем в ядерной войне. С другой стороны, возможно, мы умрем раньше. И некто Захаров часто появляется в нашем чате, пишет: от уголовника уголовнику. Таня, поддержка, спасибо огромное. Всегда очень приятно получать дружескую поддержку, а если уж это, друзья, профессиональные уголовники, то уж и подавно. На самом деле тоже люди, так сказать, авторитетно могут рассказать, как там в этом уголовном мире живется. Еще, мне кажется, важным обратить ваше внимание на историю про Полину Евтушенко. Ее обвиняют в приготовлении госизмене. Опять беру все в кавычки, потому что это какое-то просто безумие. Дело в том, что Полина Евтушенко, она находится в колонии, и она говорит, что в медсанчасти ИК-15 Самарской области ее не лечат. Она подозревает, что у нее пневмония, но ей не оказывают никакую медицинскую помощь. Администрация не отвечает, письма в компетентные органы не отправляются. Нами уже была дана жалоба об этом. И это говорит адвокат Анна Гриднева. Она же рассказала об ухудшении состояния здоровья своей подзащитной. В общем, ужасная история, да, собственно, сама история Полины Евтушенко. Ее задержали в июле прошлого года, и по версии следствия она якобы склоняла 36-летнего Николая Комарова вступить в Легион Свободы России. Вот ей придумали это дело о подготовке к госизмене, и потом еще докинули 5 статей, еще добавили обвинений. грозит ей до 22,5 лет колонии. Абсолютно просто я не могу даже представить себе, что это такое. И сейчас она в СИЗО, которое расположено на территории Самарской колонии, вот этой номер 15, собственно, где она в медсанчасти находится. В общем, ужасная абсолютно вещь. Пожалуйста, пишите по линии Евтушенко, так же, как и пишите, пожалуйста, всем политзаключенным. Это очень важно для них, это очень важно. Поверьте, для вас это тоже станет очень важным, когда вы соберетесь силами и напишите свое первое письмо. Я точно знаю, я проверяла, и я писала очень много и продолжаю писать письма политзаключенным. Спасибо большое всем, кто смотрел стрим Медиазоны. Ужасно здорово, что вы здесь каждый четверг на стриме в деле. На YouTube-канале Медиазоны есть не только стрим, но на этой неделе мы выпустим наш регулярный ролик о потерях российской армии в войне. И мы каждые две недели стараемся обновлять эту статистику не только текстом, но и видео. Этот ролик появится, ну и может быть появится кое-что еще, если прямо сейчас я закончу стрим и пойду это записывать. Всем большое спасибо, увидимся через неделю, пока!